говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа вы услышите очередную передачу из радиоцикла «Любимые русские песни XX века» с Дмитрием Шведом. Эти передачи ведет директор нашей радиостанции Евгений Никифоров, и сегодняшний выпуск посвящен военным песням. Ну а во второй половине часа в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Уроки русского языка» с Татьяной Леонидовной Мироновой.
Прослушайте наше объявление.
Вниманию наших слушателей в Ростове-на-Дону. Межрегиональная выставка «Православная Русь» пройдет с 26 по 31 мая в Ростове-на-Дону. На выставке будут представлены православная литература, иконы, церковная утварь, ювелирные изделия, ежедневные духовно-просветительские и концертные программы. В рамках выставки будет работать интерактивная экспозиция «Тысячелетие присутствия русских на Святой горе Афон». Все верующие смогут поклониться иконе Божией Матери Всецарица, привезенной с Афона. Выставка «Православная Русь» будет работать с 26 по 31 мая с 10 до 19 часов. Адрес: Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, дом 30. Телефон для справок: 863-268-77-68. Повторяем: 863-268-77-68. 19 мая в Доме музея Станиславского в Леонтьевском переулке, дом номер 6, в 19 часов, состоится сольный концерт Романа Демидова «Пасха красная». Роман Демидов, лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Певец часто представляет русскую культуру за рубежом на различных симпозиумах, диалогах цивилизаций. Сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, артист представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем: 8-915-250-99-73.
Дорогие друзья, 11 мая я, Татьяна Миронова, приглашаю вас на свою новую лекцию «Слово молитвы, клятвы, благословения, его воздействие на человека и природу». Лекция состоится 11 мая в 19 часов в Международном фонде славянской письменности и культуры, Черниговский переулок, дом 9/13, проезд до станции метро Третьяковская и Новокузнецкая. Приходите 11 мая в 19 часов на новую лекцию Татьяны Мироновой «Слово молитвы, клятвы, благословение и его воздействие на человека и природу».
Любимые русские песни XX века с Дмитрием Шведом.
Завислой сонной лежат в земле сырой Сережка с малой бронной и Витька с маховой, а где-то в людном мире, который год подряд, одни в пустой квартире, их матери не спят, свет лампы воспаленной пылает над Москвой. На малой бронной, в окне на маховой, друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки их подруги все замужем давно. В полях завислой сонной лежат в земле сырой Сережка с малой Бронной и Витька с Маховой. Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой. Сережку с малой Бронной и Витьку с Маховой. Сережку с малой Бронной и Витьку с Маховой.
Здравствуйте, братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Сегодня мы вновь встречаемся с Дмитрием Шведом.
Здравствуйте.
Песня «Ишпая». Андрея Яковлевича Ишпая, нашего знаменитого композитора. Это песня, по-моему, 60-х годов, да?
Она была впервые напечатана в журнале «Новый мир» в 55-м году.
Ну, то есть, еще свежо было предание, это ненадуманные переживания. Вот она и трогает такой естественностью своей. Уже отплакали, уже тризна состоялась, осознаны потери. За масштабом пришло вот это частное чувство этих ран, которые остались у всего народа, когда мы потеряли своих совершенно близких, вот друзей соседнего двора. Вдруг осознаю, что эта война прошла, да, миллионы направо, миллион налево. Уничтожались 20 миллионов русских людей. Это уже не статистика, это уже такая личная совершенно судьба, когда ты перезываешь сам о своих потерях, о потерях своих близких. Вот здесь, собственно, что с малой Бронной и с Маховой. Насколько я понимаю, это вообще действительно писалось именно на Бронной и на Маховой.
Стихи написал поэт Евгений Винокуров. Попался этот журнал в руки Марку Бернесу. Прочел это стихотворение, и настолько оно ему понравилось, что он решил, значит, показать его Андрею Ишпаю. Андрей Ишпай в то время жил как раз, правда, не на Малой Бронной, а на Большой Бронной улице. И жил в полуподвальном помещении, где окна были всегда нараспашку. И Марк Наумович, значит, через это окно, прямо с улицы, залез к нему в комнату, поставил на пианино, значит, этот журнал, раскрыл и говорит: «Читай, говорит, смотри, какие стихи, это вот все про тебя». На самом деле это было так. И, как утверждает композитор, стихи его просто потрясли. И действительно, мелодия в общих чертах, она была написана именно в тот момент, когда Марк Бернес принес стихи Андрею Ишпаю.
Вот какой здесь мир-то компактный. Мир дворов, мир соседних улиц. Не ездили они ни на ЗИСах, ни на ЗИМах, ни на Чайках, ни на Волгах даже. Я думаю, так в то время еще они не стали даже обеспеченными и знаменитыми. Вот благодаря этим песням они потом действительно стали и знаменитыми, и обеспеченными людьми. А мир вот такой очень простой, очень компактный, действительно говорящий о том, что происходило в их жизни. Вот в этом маленьком конкретном дворе, на этой небольшой улице, на соседней улице, где мальчишки бегали, хулиганили, встречались с девчонками.
Ну вот, кстати говоря, ведь в первоначальном варианте стихи заканчивались такими словами: «Пылает свод бездонный, и ночь шумит листвой над тихой малой Бронной, над тихой Маховой». То есть было действительно тихо, но этот конец не устроил Бернеса. Он попросил написать поэта Винокурова другие слова, потому что ему надо было, чтобы песня заканчивалась и прямо попадала в сердце. И были написаны такие слова: «Но помнит мир спасенный». Вот эта фраза стала крылатой же на самом деле. «Мир вечный, мир живой». Сережку с малой Бронной и Витьку с Маховой.
Ну, это уже пафос почти что религиозный.
Да.
Замечательно. И для меня эта песня стала гораздо глубже. Ну что ж, мы продолжаем рассуждать над лучшими песнями 20 века, самыми любимыми, по крайней мере. Еще одну песню, которую я хотел бы, чтобы вы исполнили, а потом мы поговорим о ней. Это песня Марка Фраткина и Евгения Долматовского «Случайный вальс».
Коротка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. После тревог спит городок, я услышал мелодию вальса, и сюда заглянул на часок, хоть я с вами совсем не знаком, и далек отсюда мой дом, я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Будем дружить, петь и кружить, танцевать я совсем разучился, и прошу вас меня извинить. Утро зовет снова в поход, покидая ваш маленький город, я пройду мимо ваших ворот, хоть я с вами совсем не знаком, и далек отсюда мой дом, я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Я с вами совсем не знаком, и далек отсюда мой дом, я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем.
В одном из номеров, это было в 1942 году, газеты «Красная армия», такая была газета, было опубликовано стихотворение Евгения Долматовского «Танцы до утра». Там были такие замечательные строки. «Танца вечная погоня, удивительно легка, и лежит в моей ладони незнакомая рука». Эти стихи попались композитору Марку Фраткину. И он, аккомпанируя себе на аккордеоне, сочинил мелодию симпатичную. Вот эту мелодию, которую мы с вами сейчас слушали. И когда они встретились, он говорит: «Я вот написал мелодию, но хотелось бы, чтобы ты под эту мелодию написал слова. Но мне очень понравились твои стихи «Танцы до утра», и особенно образ вот этот, когда лежит в моей ладони незнакомая рука. Ты сохрани его, пожалуйста». Получилось так, что они вместе ехали в эшелоне довольно долго, 7 суток, от Сталинграда до Ельца вместе. И когда песня была написана, он, конечно, композитор Марк Фраткин, исполнял ее на станциях, да и вообще исполнял ее, компонируя себя на аккордеоне. Когда они приехали в город Елец, солдаты военные уже пели эту песню для них. Она опередила эшелон. Во время Великой Отечественной войны было много историй, когда песни передавали по рациям, текст азбукой Морзе настукивали. Ну, такая история была с композитором Соловьевым Седовым и песней его «Прощай, любимый город, уходим завтра в море». Так и было на самом деле. Это удивительная история. Я еще расскажу про нее. Так вот, первоначально эта песня, которая прозвучала, она называлась «Офицерский вальс». А потом решили, что все-таки в этой песне поется не только про офицеров, но и про солдат. И решили назвать ее «Случайный вальс». Вот так она к нам и пришла.
Вот смотрите, как важно нам уходить от этих пропагандистских клише, когда там все были озабочены на фронте за Родину, за Сталина. значит, эти комиссары там с пистолетом выскакивали вроде бы из окопов, вели в бой. А люди-то жили вот такой своей человеческой жизнью, старались не потерять человеческий облик. А на войне-то это очень легко происходит, да, потерять человеческий облик. И то, что вот это азбукой Морзе передавали, то есть интерес какой был у солдат, у офицеров, да, замечательно. Спасибо большое. Ну и теперь, если позволите, перейдем еще к одной замечательной песне. Это песня из кинофильма «Простая история». Послевоенный фильм, 60-е годы.
И тот же композитор Марк Фраткин.
Видимо, память все-таки такая реальных этих человеческих историй, переживаний, настроений, не придуманная, как позже придумали из себя, просто каким-то образом выжимали уже деланную, пафосную такую музыку про войну, про патриотизм и так далее. А здесь все вот так, как было, как реальные люди переживали свою реальную человеческую трагедию.
На тот большак, на перекресток, уже не надо больше мне спешить. Жить без любви, быть может, просто, но как на свете без любви прожить, жить без любви, быть может, просто. Как на свете без любви прожить? Пускай любовь сто раз обманет, пускай не стоит ею дорожить, пускай она печалью станет, но как на свете без любви прожить? Пускай она печалью станет, но как на свете без любви прожить? И, может, мне не надо было любви навстречу столько лет спешить. Я б никогда не полюбил бы, но как на свете без любви прожить? Я б никогда не полюбил бы, но как на свете без любви прожить? От этих мест куда мне деться, с любой травинкой хочется дружить, ведь здесь мое осталось сердце. А как на свете без него прожить? Ведь здесь мое осталось сердце. А как на свете без него прожить? А как на свете без него прожить?
Ну вот, фильм «Простая история», 1960 год. Кстати говоря, год моего рождения. Ну, «Простая история». Замечательные артисты. Нона Мордюкова, Михаил Ульянов. Действительно простая история о женщине, потерявшей на войне мужа, колхозницы, Саши Потаповой, которая полюбила председателя колхоза. И вот она... Ну, не она, конечно, а за кадром певица поет эту песню от лица главной героини. И потом эта песня становится очень популярной, ее исполняет Клавдия Шульженко. Но сейчас, в наше время, как-то этот фильм для более молодой аудитории неизвестен. Кстати говоря, совсем недавно, вот как-то мы собрались с друзьями, сидели, и один из моих знакомых говорит: «Слушай, давай вспомним на тот большак, на перекрёсток». И так прямо, как вот, я не знаю, елей просто, да? Такая музыка. Удивительно. Писали же такие мелодии.
Молодежи это, наверное, и неинтересно. И, то есть непонятно, по крайней мере. Потому что это чувство зрелых, взрослых людей с большой личной уже историей. И фильм-то про это.
Да.
Это люди, которые пережили трагедию, смерть. Потери.
Кстати, мы с вами говорили о Николае Деризо, о поэте. Вот это стихи тоже его. И меня вот в этой песне очень трогает последнее четверостишие. «От этих мест куда мне деться? С любой травинкой хочется дружить, ведь здесь мое осталось сердце. А как на свете без него прожить?» Это, конечно, вот все связано с малой родиной, с детством. Это все неотделимо.
Да. А так как это есть у каждого были чудесные друзья, какие-то ярчайшие впечатления от совершенно обыденных и простых вещей, и потом через многие-многие годы, ну что, ну ерунда какая-то, миг, а этот миг так остался и греет сердце человека, переживания, какие-то дружеские отношения, какие-то ситуации. Мы с вами много говорили об этом, могут ли считаться здесь они равноценными партнерами стихи и музыка?
В этой песне однозначно. Это, на мой взгляд, шедевр просто. Шедевр. Я вообще думаю, что это такого по музыке, иностранцы русских слов не понимают, к сожалению. Это, конечно, шедевр такого мирового уровня. Ну, что делать? Так сложилось, что там в Европе или в Америке не слышали эту мелодию. А если бы услышали, я уверен, что так же, как, скажем, вот романс «Дорога длинная», он же стал популярным во всем мире. Или песня «Подмосковные вечера». Какие мелодии, а? Какие песни.
А теперь песня, которую знают все, а авторов ее, ну, пожалуй, никто и не помнит, и не знает. Это Евгений Агранович и Рафаэль Козак. Это песня из фильма «Офицеры» от героев былых времен.
От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан и одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть им нет 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. России семьи такой, где б не памятен был свой герой и глаза молодых солдат с фотографией увядших глядят. Этот взгляд точно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан, и одним мы в груди храним.
Фильм «Офицеры» стал культовым. Его смотрят и смотрят и смотрят. И смотрят и молодые, и старые, потому что фильм трогательный чрезвычайно. Это фильм не про нашу жизнь уже, конечно же. Но там схвачены такие типичные, такие русские ситуации, которые для человека более-менее опытного, хоть что-то прожившего, они узнаваемы, они трогательны. На фильме плачут все. Особенно на этой чудесной еще, ко всему прочему, музыке. Просто все рыдают. Что ж, это такая громадная удача. Это то, что всех нас объединяет, потому что общие эмоции, общее типичное переживание, общий смысл и общий пафос не лгать. Очень правильные, ненадуманные слова, ненадуманная ситуация, ненадуманная честь, ненадуманная порядочность. Все это здесь присутствует. Это для каждого мужчины, естественно, и для женщины, который любит своего такого честного, праведного офицера. Да? Это все, ну, навеки, наверное, да?
Ой, этот фильм, я смотрел его очень много раз. И, конечно, первый раз еще ребенком в школе, когда я учился, фильм 71-го года. Это мне было тогда 11 лет, и я учился-то, и сейчас не помню, в каком там классе, в пятом, что ли. Вот. И после я смотрел много-много раз, и до сих пор, вот, как только показывают его, начинается фильм. Начинаешь смотреть, и все, оторваться невозможно. Невозможно. Да, конечно, фильм уникальный с точки зрения вот, патриотического воспитания, но такого, не пафосного такого, да?
Не лобового.
Не лобового, да, а вот действительно жизнь. И я считаю, до сих пор для молодых ребят, для выпускников военных училищ, там, кадет или суворовцев, действительно, этот фильм...
А я бы сказал, что ограничиваться суворовцами. Для любого мальчика, нормального мальчика, да и для любой девочки. Этот фильм учит таким высоким истинам. Как нужно в сложных ситуациях вести себя людям. Вот эта высокая точка нравственного стояния героев, она-то привлекает. И эта точка, как верно сказали, не пафосная, не надуманная, не придуманная, не идеологическая, да? А она просто от того, что это глубоко, вот я хотел сказать верующие, хотя я не знаю, они верующие или не верующие, это же коммунистические офицеры, там советская армия. Наверное, они не сдавались, потому что была другая эпоха. Кто-то тайно верил, кто-то нет. Но в целом это тот самый русский характер еще из той эпохи, когда Русь была православная, когда была действительно воспитывалась. Даже не воспитывалась, я думаю, что лучше сказать впитывалась из самой среды нашей русской народной жизни, вот эти христианские понятия чести, достоинства, особенно офицерская честь, да, или даже купеческая честь, да какая угодно, женская честь. Вот эти вещи, это глубоко Это стояние в заповедях Божьих. Да? Нельзя. Что-то вот делать нельзя. Есть просто такие запреты, Божьи запреты. Нельзя так поступать. А вот так можно. Вот так можно любить. Вот так можно служить.
Были верующие, однозначно. И я знаю случаи, описанные и в книгах, и вот я читал в газетах, и в интернете где-то я даже видел, что перед боем молодой солдатик с крестиком на груди, ну, крестик не носили, конечно, но в кармашке, читал молитву «Отче наш». Да, было. Было воспитание такое христианское, религиозное воспитание было. Ну, тихо, естественно, так, чтобы никто не знал. Но когда такая минута наступает, минута между жизнью и смертью, и человек сразу осознает, за что ему хвататься в этот момент, за что цепляться, у кого просить помощи. Не, никто не поможет. Только Бог.
Я сейчас что-то вспомнил своего деда. Он в эти годы, которые в этом фильме описаны, происходят события в эти годы, предвоенные, военные. Он был офицером генштаба. Ну, уже достаточно высоким офицером. И бабушка мне рассказывала, как он уходил на службу и крестился. Причем коммунист, естественно, все понятно. Но как это надел? С тем, чтобы никто не заподозрил. Фуражка на месте, пряжка на месте, военный билет, партбилет.
Хорошо.
Так, глубинно. И я думаю, что это была не шутка. Это была не шутка. Ну, такое для внешних оправданий. На самом деле он уходил и знал, куда он уходил. Знал, потому что и чистки в это время были вовсю в генштабе. Просто так. Бог его миловал, и он умер честной офицерской смертью уже на фронте. Ушел в войска и погиб в первые месяцы Великой Отечественной войны. Царство ему небесное. Это был настоящий русский офицер, о котором поется в этой песне. Давайте закончим еще хотя бы последний, послушаем куплет этой песни. Еще разочек.
От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещаны одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю.
Вы слушали программы «Любимые русские песни 20 века» с Дмитрием Шведом.
Пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин.
В эфире передача из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, теперь вы нас и видите, в том числе я, ведущий радиостанции «Радонеж» Александр Артамонов, приветствую в нашей студии Татьяну Леонидовну Мироновну.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Татьяна Леонидовна, вы у нас, я бы сказал, законодательница хорошего тона в русском языке, потому что благодаря вашим передачам, я думаю, наши слушатели учатся, узнают очень много интересного всего, и причем в ту эпоху, когда у нас опять появились и всероссийские диктанты, и как-то люди задумались о том, каким образом им вообще говорить-то на своем родном наречии. И сегодня вы продолжите цикл передач, передач, которые очень востребованы, потому что наши радиослушатели прорываются даже на другие эфиры и говорят, а когда же будет Татьяна Леонидовна, а чему будет посвящена ее очередная тема?
Тут, наверное, очень громко названа я законодательницей. Скорее, я себя чувствую садоводом, который пытается прививку любви сделать к русскому языку, чтобы из этих веточек прорастало все-таки живое древо и давало плоды. Потому что вот тотальный диктант, который прозвучал недавно, я не думаю, что это прививка любви. Тут, может быть, да, грамотность кого-то повысилась при подготовке к диктанту, кого-то повысилась самооценка или, наоборот, разрушилось свое представление о грамотности. Но это не любовь, это игры интеллектуалов в большей степени, чем такая вот проверка грамотности. И скажу вам еще один секрет, по-моему, он на поверхности для специалистов, вот этого тотального диктанта. Написать его на пятерку, вот у нас сетуют, что очень мало пятерок, так вот написать на пятерку тотальный диктант в принципе невозможно.
Почему?
А потому что там есть закладки. Он очень простой в орфографическом отношении. Но в тотальном диктанте есть авторская пунктуация.
Ах, вот она что.
Да. Там, где человек на слух спокойно поставит запятую, автор диктанта поставил тире. Или там, где человек, услышав этот текст, с чистой совестью поставит точку, автор диктанта поставил двоеточие и начал следующее предложение, как сложно сочиненное или подчиненное бессоюзное. И вот эти хитрые ходы не позволяют получать пятерки. То есть человек может только случайно заработать пятерку. Таким образом, мы должны, оценивая знания нашего населения по русскому языку, вот эту всеобщую грамотность, ориентироваться на то, сколько у нас четверок и троек в тотальном диктанте.
А вот много? Кто у нас преобладает русским грамотным?
Тройки.
Тройки, да?
Но это тоже хорошо, потому что двоек тоже много.
Но с точки зрения вот этой авторской пунктуации, вы мне напомнили, что, к сожалению, у наших западноевропейских соседей вообще-то отменены запятые обязательные, другие правила. Они взяли и сказали, как хотите, лет 30-40 назад, так и пунктуацию располагайте в тексте.
А вот это, на мой взгляд, полное безобразие.
Конечно.
Потому что если говорить о пунктуации, нашей русской пунктуации, то она практически полностью совпадает с логикой нашего мышления. Пунктуация не связана там, вот, с общей грамотностью. То есть орфографическая грамотность – это одно. Пунктуация – это совсем другое. Это логика нашего мышления, когда мы одно подчиняем другому, находим логическую связь между двумя-тремя периодами в речи. И это очень важный момент, который говорит о том, что мы умнее, когда пишем, правильно расставляя знаки препинания. А орфографическая грамотность, тут с ней тоже все очень непросто. Есть три вида орфографической грамотности. Первый вид – врожденная. Это такой же талант, как талант музыканта, талант художника, математика. То есть человек почему-то пишет правильно, чувствует слово, каким-то образом догадывается, из какой-то генетической памяти извлекает прокорень и знает, как его писать. Это талант. И я думаю, что кое-кто в себе эти таланты из наших слушателей тут же и обнаружит. Есть второй вид грамотности – начетническая. То есть человек, который много читает, у него возникает иероглифическая память. Он воспринимает слово как картинку и начинает это слово воспроизводить по памяти. И третий вид грамотности – это дрессированная грамотность. Это грамотность тех, кто учит правила. Но вот такая грамотность исчезает очень быстро, если ее не подпитывать. И обычно люди, закончившие школу, зубрившие там правила через 2-3 года, возвращаются на круги своя.
То есть получается, что есть люди, не восприимчивые к правилам грамотности, и сколько бы они ни учили, они никак не могут вобрать это знание. И...
Да. Ну, сколько бы ни учили меня рисовать, я не научусь, я не смогу вам набросать картину маслом.
Татьяна Леонидовна, вы знаете, у меня к вам вот какой был бы вопрос по этому поводу, который предваряет тему нашей основной беседы. Дело в том, что в русском языке, насколько мне помнится, есть еще ведь и некие фонетические правила, и музыкальная фраза живет своими законами. Мы же не произносим текст монотонным каким-то вот голосом бесконечно. Наверное, запятые тоже соответствуют какому-то делению фразы на части фонетические?
Частично, да. Частично мы интонационно подчеркиваем периоды, подчеркиваем придаточные предложения, взаимосвязь. Но это делается не всегда, и можно интонационно так разделить предложение, что захочется поставить запятую, а ее там не может быть. Вообще интонация – это отдельная тема обсуждения в русском языке, в разговорном живом языке. И грамматика живого разговорного языка, она совершенно другая. Ну вот, например, очередь в химчистке. Вбегает человек, который отлучился из очереди, и говорит: «В лисьей шапке ушел?» Вам все понятно.
Конечно, естественно.
А попробуйте написать это: «В лисьей шапке ушел». И это вообще грамматические образования. Да. Так что у разговорного языка свои собственные законы, когда-нибудь мы их обсудим.
Братья и сестры, если кому-то интересна эта тема, то высказывайтесь, оставляйте на нашем сайте, на нашей редакционной посте, в нашем ящике ваши сообщения. Мы обязательно учтем. Но мне этот эфир, который мы сейчас наметили так пунктиром, представляется очень интересным, многообещающим.
Ну, конечно, ведь мы будем обсуждать русские фамилии.
То, что касается русских фамилий, вы знаете, очень многие не могут вообще разобраться, что такое русские фамилии, потому что Россия, в особенности, если брать взгляд со стороны, чем мы нередко грешим, потому что мы смотрим, как наши соседи на нас реагируют. Они говорят: ну как можно разобраться, что у вас там русское, что не русское? Ваш целый континент, океан настоящий. И вот где же тут вот затерялись русские среди десятков других племен инородческих и так далее? Поэтому фамилия, как, наверное, по-своему прописка. Она дает вам некую устойчивость, или еще говорят, остойчивость у корабля, то есть мешает перевернуться.
А я бы сказала еще четче: фамилия – это одна лишь часть большого четырехчленного русского имени.
Заинтриговали.
Ну да, у русского человека четыре имени. Это имя, собственно говоря, Иван, Петр, Максим. Это для того, чтобы он общался и различался в семье. Потому что в семье не принято иметь двух Иванов или двух Максимов, правильно?
Конечно.
Для различения в семье. Второе имя – это отчество. И отчество – есть Петровичи, есть Ивановичи, родные братья, родоначальники. Это для различения человека в роду, между братьями, потомками братьев. А есть еще фамилия. Это для развлечения человека в селе, в деревне, в городе. То есть здесь целый род уже отличается от других родов. А есть еще и национальность как часть имени. Русский, татарин, башкир. Почему это существует? Это для развлечения человека, во-первых, в стране многонациональной, а во-вторых, в мире.
То есть это получается набор данных, позволяющий определять место стояния человека, кто он, где он.
Да, и каждая часть нашего имени значима и необходима в определенной ситуации.
И тут, конечно, напрашиваются некоторые сравнения, аналогии с Западом и не только, но прежде всего об основной теме. Когда вы говорите фамилия, имя, отчество, национальность, ну вот, допустим, Борис Акунин, так вот если взять, Акунин русская фамилия или нет, так, на скидку?
Она по форме русская фамилия, по суффиксу «ин», но она же искусственная.
Ну, естественно, потому что он взял некий псевдоним, это
конечно. Да, и он ее придумал, искусственно создал. То есть такой фамилии в именословии русских фамилий нет.
Вот видите, как вы сходу определили, а любопытно. И получается, что вы можете наверное, какие-то доли секунды сразу же оценить, чему соответствует корень. То есть вот корень фамилии, он русский или не русский? Парадигма даже, наверное, какая-то, да?
Ну, не всегда на это уйдут доли секунды. Я, конечно, не ЭВМ, не компьютер, но, конечно, восприятие русского или нерусского корня, оно идет на интуитивном уровне, безусловно. Но на сегодня вообще фамилия – это огромный мир. Хорошо, когда человек знает происхождение своей фамилии. И при этом вот опознавание русской или нерусской фамилии идет прежде всего от ее оформления, от суффикса фамильного. Это, конечно, фамилии на Офьев, да, Гончаров, Петров, Сидоров, Иванов. Вот они, эти фамилии, безусловно, опознаются как русские. Хотя восточные фамилии, среднеазиатские, тоже оформляются на Офьев в русскоязычном мире. Вот так их заставили. И был у нас, например, президент Таджикистана Рахмонов, который при наличии суверенитета стал именоваться просто Рахмон.
Ну да. То есть не из семьи Рахмонов, а он просто... Он, собственно, Оф, это означает из семьи кого-то, получается, да?
Ну да, чьих будете.
Чьих будешь, да?
Да. Вот я Рахмонов.
Или, допустим, Кунижев. Ведь четко ощущается, что фамилия не русская.
Конечно, и... конечно. Надо будет разбираться, так сказать, исходя из корня, чья она, но в любом случае это в русский здесь только вот этот суффикс принадлежности. Суффикс «ин», он тоже опознается как оформление русской фамилии. Курицын, Птицын и так далее. Но, конечно, ряд фамилий так оформленных не русские по происхождению.
А скажите, Кошкин, с вашей точки зрения, русская фамилия?
Конечно. Безусловно.
Это я про древний столбовой род Кошкиных.
Который родственен Романовым.
Да, абсолютно верно.
Ну, это мы отдельно обсудим, как родилась фамилия Романовых. А вот есть еще фамилии, тоже принадлежности, оформленные на «их». Это сибирские, как правило, фамилии. Косых, Белых, Вялых.
Седых.
Седых. Да, тут очень четко родительный падеж множественного числа читается, и человек по принадлежности к какому-то роду опознается.
Татьяна Ильина, а почему сибирские? Мне казалось, может быть, даже не одному мне так казалось, что фамилия на «их» вроде бы как малороссийские.
Нет-нет. Эта фамилия ведет свое происхождение именно из Сибири.
Любопытно.
Фамилия Наова, она редкая, но у нас много деятелей известных, таких как Дурново, Благово, деятелей культуры. Это тоже родительный падеж только единственного числа, Благого, да, Дурного.
Да.
Оформленный в живой разговорной форме. И получились фамилии Дурново, Благово.
Интересно очень. Но ведь есть еще и фамилии, которые оканчиваются просто на букву О.
Да.
Какие-то странные.
Ну, типа Плашко, Бортко, да. Мешко. Абсолютно знаменитая верно. Певица Нина Мешко, руководительница Северного народного хора. А эти фамилии, они, знаете, чем интересны? Это прозвище Плашка, Борток, Мешок, которые... В качестве фамилии записана звательная, древняя звательная форма этого прозвища.
Вот оно что.
Мешок – Мешко.
Ну да.
Борток – Бортка. Плашок или Плашка – Плашко.
То есть это звательный падеж получается?
Это звательный падеж, который окаменел в фамилии. Так что здесь тоже звательный падеж, где О стало своеобразным суффиксом. Есть еще очень интересная история с фамилиями, широко известными как украинские, типа Христенко, Матвиенко, Стеценко, Пилипенко. Они тоже ведь на О.
Конечно.
То есть это тоже звательная форма. А откуда она образовалась? Вот смотрите, было имя Иван. Отпрыск этого Ивана... Звучал как Иванёнок, Иванёнок, да?
Да.
А в звательной форме этот Иванёнок стал...
Иваненко.
Иваненко.
Ах, вот оно что. То есть, получается, это от кого-то, а потом...
А потом его позвали.
Его позвали, он стал фамилия.
И вот смотрите, Матвиенко, да, был Матвий, причем в южно-русском произношении именно Матвий, стал отпрыск именоваться Матвиенок, а в звательной форме уже фамилия родовая звучала как Матвиенко. Или Стецко. Это был как-то Степан. Вот.
А Величко?
Величко. Это был Величок. Величок. И в звательной форме он стал Величко. И фамилия так и зафиксировала его.
Я думаю, наши радиослушатели сейчас, может быть, лихорадочно, а может и не очень, стали перебирать корни своих фамилий, соответственно.
И возникло много вопросов. А попутно же еще идет переогласовка многих звуков. Например, вот фамилия Пилипенко или Нечипаренко. Вот Пилипенко ведь происходит от имени Филипп, только «ф» звук для древнерусского языка и многих русских говоров неприятный, чужой, и он заменялся на «п». И получался не Филипп, а Пилип, а отсюда Пилипенок, который стал Пилипенко.
Сложное словообразование получилось, да?
Да, и посмотрите, какая цепочка интересная. Или Нечипаренко, да? От имени Никифор, который звучал как Нечипор. А затем вот преобразовался в фамилию.
И параллельно я хотел бы отметить, мы говорим о фамилиях, но отчество, мне кажется, тоже целый мир, и я понимаю, что, казалось бы, вроде бы отчество, ну что, по батюшке зовут, и все. А тут возникают некоторые мысли. Если у западников в среднем, я их так называю западники, но, в принципе, наверное, это присуще всем романо-германским народам, в среднем же у них нет отчества сейчас. Но отчества были, потому что какие-то там Адам Сон, или Якуб Сон?
Конечно.
Это же сын кого-то, то есть это что же самое отчество?
Да.
Получается, они...
Джексон,
да, абсолютно верно. И, вы знаете, совсем смешно, сеть гостиниц в Москве Редисон, тут получается, простите, ради бога, сын редиса, потому что редис – это редиска просто, а сон – сын, получается. Вот. А сын как редис. Красиво звучит, да? Вот.
Ну да, вот если все расшифровывать, то все достаточно просто. Так же, как вот малорусская фамилия Начук, Корничук, Петринчук, Пилипчук. Вот что такое Чук?
Непонятно.
Это тюркская заимствование, означающее маленький.
Да что, отсюда Чук и Гек получается? Там
не знаю, откуда рассказ. Возник Чук и Гек, это надо спросить у Гайдара.
Как засело в голове.
А вот Чук – это маленький, по-тюркски. И поскольку эта фамилия южно-русская и малорусская прежде всего, то там было естественно это заимствование. Кто такой Петренчук? Это маленький Петрень. Кто такой Пилипчук? Маленький Пилип, Филиппок.
Как любопытно.
Кто такой Корничук? Маленький Корней. То есть из детских вот таких именований возникала тоже фамилия. Так же, как вот этот Петренок Петренко. Но, вы знаете, ведь и наши имена, вот укороченные имена, Ваня, Таня, Вася. Откуда вот это Вася? Я, да? Он же Василий или Иван, причем тут Ваня? Как это все возникло?
Непонятно.
А вот это «я» древнее, это древний русский суффикс, тот же самый, что и в наших названиях малышей у детенышей. «Дитя». Котя, жеребя, теля.
Да, уменьшительно ласкательное.
Да, которое затем в родительном падеже, в других падежах разворачивается в более зримое образование. Нашему теляти, да волка поймати, да, ребятенок, там вот это вот яд сразу слышится. Слово ребята.
Да.
Там тоже суффикс «яд». Это суффикс, так сказать, малыша, младенца, маленького, детеныша. И отсюда есть в единственном числе слово «ребя».
Да,
слышали такое вот? На улицах.
Подумал. Конечно, естественно.
Ребятишки так друг к другу обращаются, не понимая даже, а на каком-то генетическом уровне осознавая, что это суффикс вот малышни.
И получается, мне еще вспомнилось из классической нашей литературы, что обращение «ребята», вот именно в исторической архаической форме, или «робяты», ну, естественно, и «ребята».
Исконно «робяты».
«Робяты» – это нередко обращение, ну, барина, начальника, скажем так, относительно подчиненных, нередко мужиков каких-то, которым что-то поручилось.
А знаете почему? Потому что осознание было отцовства и сыновства.
Патриархальные отношения.
Да, потому что ребенок – это, в общем, твой
подчиненный
сын.
тот, кто от тебя зависит. Именно так.
Он же не слуги звал.
Нет, нет, да? Нет. И получается, да, патриархальные отношения, да. Родовые, то есть, да?
Родовые, семейные, да. И это особая доверительность и особое попечение, с одной стороны, помещика о своих подопечных, а с другой стороны, ответное чувство у тех, кто ему служит.
То есть это каким-то образом регулировало мир. То есть каждый чувствовал, как
место занимает. Так это картина мира и была. Понимаете, в словах и в смыслах и есть картина мира. Одно дело, тебя назовут рабом,
да.
Ну ты раб, или ну ты слуга, а другое дело, рабяты.
Конечно. И я хотел по этому поводу вас спросить, но получается странная вещь. Фамилия Ростопчин, русская, наверное, мне так кажется.
Ну да.
А фамилия, допустим, Зельдин на 100% не русская, то есть получается, что фамилия на «ин» обладает все-таки некой сложной историей, так как вот вы сейчас цитировали и Курицын, мы с вами прошли через фамилию Кошкин, и на мое русское ухо эта фамилия, естественно,
русские.
Сугубо русские, и даже, наверное, Солженицын.
Но... Да, это русская фамилия.
Как же так? Получается, будь то ин или ын, фамилии русские, как их отличать от фамилий нерусских? Есть ли тут некое грамматическое деление?
Конечно, нужно внимательно вглядываться в корень. В корень указывает как раз на русское или нерусское происхождение. Вот в слове «зельдин» ясно немецкое происхождение корня.
Оно слышно, вы правы. У меня возникла еще мысль насчет окончания «ин» или «ын». Можно ли сказать, что фамилия на «ын» исконно все-таки русские, а на «ын» когда как?
На «ын» фамилии русские, если они следуют после «ц». Вот Курицын, Птицын пишется через «ы». И Солженицын тоже. Вот фамилия Брежнев на 3767 месте в реестре по встречаемости.
Это вы ради красного словца или она действительно 3700? То есть это вот
проверьте,
подсчитано, да?
Проверьте, это подсчитано.
Мы вам верим, Татьяна Леонидовна,
да.
Просто...
Фамилия Путин интересно. На 14300 каком-то месте. Я сейчас не помню конкретной единицы в этом числе, но 14-тысячное место точно. Очень редкая фамилия. Фамилия Хрущев на 3700-м месте, а Андропов на 8000-м месте.
Я слышал,
да, интересно, так вот, да.
По поводу вот этих фамилий, вы сейчас затронули тему очень чувствительную, Татьяна Леонидовна, это тема, связанная с людьми, которые, ну, неким удивительным образом сочетают происхождение фамилии с каким-то родом деятельности.
Так вот, если вернуться к такому типу наименований, у нас именование котов мурзиками.
Да, конечно, общепринятое.
А почему?
Потому что мур-мур.
Ничего подобного, потому что мурза. Татарский князь.
Мирза, мурза.
Конечно. Да. А поскольку кот, вот он такой щурится, он такой, да, широкоскулый.
Да. Хитрый, с другой стороны.
Тихий, спокойный, но хищный.
Коварный.
И вот я думаю, что мурза существует у нас чуть не с 13-14 века.
Как подмечено.
Как именование котов. Почему? Потому что именование животных именами тех, кого мы боимся, разрушает страх.
То есть это некое колдовское действие?
В известной мере, да. Разрушение страха. А что касается Чубайса, то тут вообще очень забавно. Раскопали лингвисты, обращаясь к словарям русских народных говоров и одновременно вот литовским словарям говоров, что Чубысь, Чубась... Это имя домового мелкого пакостника.
Боже. Мелкого пакостника? Злыдня,
да, да, который не питается ни зерном, ни хлебом, а питается людской бедою.
О, Боже.
Вы представляете, какой образ?
Угу.
И человек носит эту фамилию и, в общем-то, и реализует весь ее потенциал.
Ну, это же, правда, действительно какая-то магия. Татьяна Леонидовна, я вынужден сейчас немножечко вас прервать. Мы уходим на переменку. И я думаю, что продолжим, дорогие братья и сестры, нашу программу про фамилии и имена в нашей следующей передаче. Храни вас Господь.
Всего доброго.